Глава 14. Диана Пуатье. Коннетабль Монморанси был еще у Дианы Пуатье и разговаривал с ней. Тон его, как и всегда, был груб и повелителен, а она, напротив, отвечала ему ласково и кротко.
«Черт, ведь она дочь ваша!» — говорил он Диане. «И вы имеете над ней точно такие же права и власть, как и король. Потребуйте, чтобы она вышла за моего сына!»
«Но...» «Мой друг», — отвечала Диана, — «я не вижу возможности. Я никогда не обращалась с герцогиней Ангулемской, как бы должно было обращаться матери с дочерью. Никогда не вмешивалась в дела ее, хотя она, правда, сначала искала моего расположения. Герцогиня мне точно чужая, мы даже видимся очень редко. Как же хотите вы, чтобы я потребовала?» И притом ей удалось приобрести такое сильное влияние на короля, что оно едва ли не перевешивает мое влияние. Значит, исполнить ваше желание невозможно. Или, по крайней мере, очень трудно. Не лучше ли отказаться вам от него, друг мой? Мы можем найти другую, более выгодную партию для вашего сына. Что вы скажете, например, о Маргарите?»
«Сын мой спит не в колыбели, а на кровати», — возразил коннетабль. «Да и какую пользу может принести нашей фамилии девочка, которая почти только что вышла из пеленок? Госпожа де Кастро имеет, напротив того, как и сами вы заметили, большое влияние на короля. И вот почему я хочу женить именно на ней сына. Странно мне только одно. Дворянин, чуть ли не самого древнего у нас рода, соглашается жениться на незаконно рожденной, и тут еще выходят затруднения да помехи. Но, сударыня, скажу вам прямо, вы недаром любовница короля, и я недаром ваш любовник. Вы устройте. Я хочу, чтобы свадьба эта состоялась, вопреки госпоже де Кастро, вопреки ее обожателю, вопреки самому королю!»
«Друг мой», — сказала Диана Пуатье кротко, — «даю вам слово, я постараюсь, сделаю все, что могу. Более этого вы не можете от меня требовать. Но будьте же поласковее со мной, не говорите мне таким сердитым тоном, какой вы несносный».
И при этих словах красавица прикоснулась своими розовыми губками к седой, жесткой бороде старого коннетабля. Странна была эта привязанность королевской фаворитки к старику, который обходился с ней грубо и которого предпочла она королю, еще красивому собой и молодому. Объяснить ее может разве только безнравственность Дианы. Но как бы то ни было, а крутой нрав коннетабля нравился ей более, чем нежность и учтивая предупредительность Генриха II. И хотя бы что-нибудь другое было особенно привлекательное в Монморанси, а то ровно ничего. Он был скуп и корыстолюбив. Страшные казни, которым подверг он бордосцев за их смуты, показали, что у него за сердце. Он был, правда, храбр, но личная храбрость — вещь обыкновенная во Франции. Притом храбрость не доставила ему воинских успехов. В сражениях под Раванном и Мариньяном, где победили французы, Монморанси не отличился ничем замечательным. Под Бикоком был изрублен почти весь его полк, а при Павии его самого взяли в плен. Наконец, в сражении при Сен-Лоране его разбили на голову. На гражданском поприще он тоже не сделал ничего хорошего. Здесь ему помогла просто милость Генриха II, даже остроумие ему было не свойственно. И, несмотря на все это, Диана Пуатье любила старого коннетабля и повиновалась ему как невольница. Разгадывайте же после этого сердце женщины. Почти вслед за тем, когда Диана поцеловала коннетабля, послышался легкий удар в дверь. Ответом со стороны госпожи Валентинуа было дозволение войти, и в комнату вошел паж с докладом, что виконт Дексме по весьма важной надобности желает видеть герцогиню.
«А, наш обожатель! Зачем это он изволил пожаловать к нам? Уж не свататься ли за дочь вашу, Диану?»
«Прикажете принять?» — спросил паж госпожу Валентинуа. «Да», — отвечала Диана. «Только пусть он подождет несколько минут, я скажу, когда будет можно. А теперь мне еще надо переговорить кое о чем с господином коннетаблем».
Паж вышел.
«По всему видно», — сказал потом Монморанси. «Встретились какие-нибудь неожиданные важные препятствия, и виконт Дексме пришел к вам, потому что уже не знает, кого бы он мог другого просить о помощи. Поступайте же осторожно, Диана. О чем бы ни стал он просить вас, откажите начисто. Если он желает, чтобы вы показали ему дорогу, по которой может он прийти к своей цели, укажите ему путь, который поведет его совершенно в противоположную сторону. Если он желает, чтобы вы отвечали «да», отвечайте «нет». Если же ему надобно «нет», скажите «да». Вообще, обойдитесь с ним как можно хуже, холоднее и презрительнее. Если вы исполните все это, может статься, мы избавимся от необходимости просить короля. Поняли вы меня? И исполните все.
Исполню, друг мой.
Ну так дела нашего молодчика позапутаются порядком. Он, бедняга, и не подозревает, что сам кладет свою голову в пасть.
Он хотел было сказать волчице, но опомнился и сказал:
«В пасть волка! Теперь прощайте, Диана, вечером увидимся. Смотрите же! Отделайте его хорошенько!»
Он удостоил на этот раз герцогиню поцелуем и вышел. Минуту спустя, по приказанию фаворитки, ввели в ее комнату через другие двери виконта Дексме. Габриэль поклонился Диане как только мог почтительнее. Диана же кивнула ему в ответ головой как только могла наглее. Но Габриэль заставил молчать свое задетое самолюбие и сказал довольно спокойно:
«Я знаю, герцогиня, что, решаясь обратиться к вам с просьбой, поступаю очень смело, даже безрассудно. Но в жизни бывают иногда обстоятельства столь важные, что под их влиянием невозможно не перейти за черту обыкновенных приличий и не поступить вопреки своим убеждениям. Одному из этих страшных переломов судьбы подвергся я в настоящее время. Тот, кто имеет теперь честь говорить с вами, предает во власть ваше все счастье, все надежды своей жизни. И если вы не сжалитесь над ним, это счастье, эти надежды погибнут для него безвозвратно».
Ни одного слова не сказала ему в ответ госпожа Валантинуа. Она только смотрела на него с неудовольствием и удивлением. В самой позе фаворитки было какое-то пренебрежение к виконту. Она сидела, облокотясь одной рукой на колено и упираясь на ладонь этой руки подбородком.
«Вам известно, а может быть, вы не знаете, что я люблю госпожу де Кастро. Я люблю ее, сударыня, страстно, беспредельно, всеми силами души моей».
Госпожа Валантинуа улыбнулась, но улыбка ее, казалось, хотела сказать: «Да мне-то какая надобность до этого?»
«Я начал говорить вам, герцогиня, об этой любви для того, чтобы сказать, что мне понятны слепые заблуждения страсти в других. Я не порицаю страсти, как моралисты, не пытаюсь исследовать ее, как философы, я благоговею перед ней. Она, по моему мнению, облагораживает и возвышает душу, и в глазах других она некогда была искуплением грешницы».
Фаворитка небрежно закинула голову на спинку своего стула и опустила свои длинные ресницы. «К чему это затеял он нравоучительную речь?» — думала она в эту минуту.
«Итак, вы видите, — продолжал Габриэль, — любовь свята для меня. Она даже всемогуща в глазах моих. Если бы муж госпожи де Кастро был жив, я все-таки любил бы ее и даже не старался бы преодолеть моего к ней влечения. Над истинной любовью восторжествовать нельзя. Она рождается и исчезает решительно против воли того, кому выпадает на долю. Поэтому и вы, несмотря на привязанность к вам величайшего из королей, можете полюбить другого. Если бы вы покорились внушением любви своей к предпочтенному счастливцу, я не порицал бы вас, а завидовал бы вам».
Диана молчала по-прежнему. На лице ее выражалось насмешливое удивление.
«Король любит вас, любит вашу чудную красоту, это понятно», — продолжал Габриэль еще с большим жаром. «Вас тронула его страстная привязанность. Вы сами желали бы платить ему взаимностью, но взаимность, вопреки вашему желанию, не пробуждается в вашем сердце, и вы не властны создать ее, это в порядке вещей. Точно так же в порядке вещей, что вы могли внушить любовь не менее пылкую другому, далеко не равному тому, о ком говорил я, и что вы сами могли увлечься страстью к человеку, который, может статься, не заслуживает предпочтения. Винить вас в том, мне кажется, не будет никто. По крайней мере, я не осуждаю вас за то, что вы, владея сердцем Генриха II, любили графа де Монтгомери».
На этот раз Диана приподнялась наполовину и открыла свои большие глаза. Последние слова молодого человека изумили фаворитку, потому что тайна была известна только весьма немногим, и она спросила не совсем спокойно.
«А разве у вас есть несомненные доказательства этой любви?»
«Доказательств нет», — отвечал Габриэль. «Но я знаю, я убежден вполне, что граф де Монтгомери был любим».
«А», — сказала Диана с прежней презрительной миной, — «вы только убеждены? Ну так я скажу вам, что вы и не ошибаетесь. Да, я любила графа де Монтгомери, что же из этого?»
Габриэль не вдруг нашелся, что ответить фаворитке. Однако же продолжал, помолчав некоторое время.
«Вы любили герцогиня Жака Монтгомери и, смею думать, не совсем равнодушны к его памяти, ведь он погиб не за кого-нибудь другого, а за вас. Итак, решаюсь заклинать вас его именем, именем человека, любимого вами и погибшего за любовь к вам, ответить мне на вопрос, который, конечно, покажется вам очень смелым, но который чрезвычайно для меня важен. От вашего ответа, повторяю еще раз, зависит все счастье моей жизни. Если вам угодно будет не отказать мне в ответе, я до гроба стану питать к вам глубокую, беспредельную признательность и до гроба буду самым преданным из всех преданных вам, герцогиня».
«Что же за вопрос?» — спросила Диана.
«Позвольте мне произнести его на коленях, герцогиня»,
— сказал Габриэль, действительно становясь на колени.
«Герцогиня», — продолжал он прерывающимся голосом, — «вы любили графа де Монтгомери в 1538 году».
«Быть может», — отвечала фаворитка. «Далее».
«Граф де Монтгомери пропал без вести в январе 1539 года, а госпожа де Кастро родилась в мае того же года».
«Что же из этого?»
«К этому-то обстоятельству, герцогиня, и относится тайна, которую прошу я здесь у ног ваших открыть мне».
Продолжал Габриэль так тихо, что госпожа Валентинуа едва могла его слышать.
«Если вы откроете мне ее, она умрет в моей груди. Клянусь вам искупителем нашим, изображение которого вижу над вами. Да если бы я даже изменил свои клятвы, для вас и тогда не может произойти ничего важного. Вы скажете тогда, что я оклеветал вас, и вам поверят, ведь у меня не будет никаких доказательств. Скажите, Бога ради, Жак Монтгомери, отец госпожи де Кастро».
«Ну, — сказала Диана, захохотав, — вопрос ваш в самом деле смел, и вы поступили очень умно, что задали мне его после такого длинного предисловия. Однако не пугайтесь, виконт, я вовсе не сержусь на вас. Меня, напротив, очень интересуют ваши расспросы, ведь пришло же в голову допытываться, чья дочь герцогиня Ангулемская. Ну зачем вам знать это, господин Дексме? Король считается отцом ее. Чего же более для вашего честолюбия, если вы честолюбивы? Или у вас есть еще какие-нибудь другие причины?»
«Да, герцогиня, но, умоляю вас, не спрашивайте меня о них».
«Вот как», — сказала фаворитка. «Чужие секреты вы хотите знать, а своих не говорите. Расчет не дурен».
Габриэль подошел к аналою, на котором стояло распятие слоновой кости, и сказал госпоже Валентинуа:
«Если вы поклянетесь мне перед этим распятием, поклянетесь своим спасением в будущей жизни, что никому не откроете моей тайны и не употребите ее во зло, вы ее узнаете».
«Такая страшная клятва», — сказала Диана.
«Я и требую ее именно потому, что она страшная. Вы набожны и не измените ей».
«А если я не поклянусь?»
«Я не скажу вам ничего, и вы, повторяю еще раз, вы лишите меня счастья жизни».
«Опять счастье жизни? Вот это преинтересно! Такой трагический тон, такая таинственность! Право, стоит труда узнать ваш секрет. Вы живо затронули мое женское любопытство, признаюсь вам. Я поклянусь, господин Дексме, но предупреждаю вас. Поклянусь из одного любопытства, из желания знать».
«Я тоже задал вам вопрос из желания знать. Только любопытство мое другого рода. Оно похоже на любопытство подсудимого, который обвинен в важном преступлении и который желает и страшится узнать приговор, решающий судьбу его. Так вам угодно дать клятву?»
«Скажите слова, я повторю их».
И она повторила слова Габриэля.
Клянусь спасением души моей, что никому в мире не открою тайны, которая будет мне вверена, и, узнав ее, не только не стану вредить вам ею, но буду поступать в отношении к вам, как бы не знала ее вовсе».
«Благодарю вас, герцогиня», — сказал Габриэль. «Теперь я расскажу вам все в двух словах. Мое имя — Габриэль Монтгомери. Я сын Жака Монтгомери».
«Вы сын его?» — вскричала Диана, вставая со своего кресла и как бы цепенея от изумления.
«Если же, — продолжал Габриэль, — Диана де Кастро — дочь графа, то Диана де Кастро, которую люблю я до безумия, — сестра моя».
«А, понимаю», — сказала госпожа Валантинуа, успокоившись немного. «Конетабль спасен», — подумала она в ту же минуту.
«Теперь, герцогиня», — продолжал Габриэль, — «угодно ли будет вам оказать мне милость поклясться перед этим же распятием, что госпожа де Кастро — дочь короля Генриха II?» «Вы не отвечаете?» «О, зачем не отвечаете вы, герцогиня?»
«Затем, что не могу поклясться вам в том».
«Боже! Стало бы, Диана, сестра моя!»
— сказал Габриэль, побледнев еще более и едва не лишаясь чувств. «Я не говорю этого! Я никогда не скажу этого!» — вскричала госпожа Валантинуа. «Диана — дочь короля!»
«О, повторите это, повторите еще раз, герцогиня! Какое счастье, Творец Небесный! Но, может быть, вы говорите так только потому, что опасаетесь говорить иначе? Поклянитесь же, герцогиня, успокойте, оживите меня вашей клятвой!»
«Я уже сказала вам, что не поклянусь. Зачем буду я клясться?»
«Но ведь вы дали же клятву только для того, чтобы удовлетворить пустое любопытство. Вы сами сознались мне в этом. Отчего же теперь, когда идет дело о жизни человека, когда вы можете несколькими словами спасти от гибели две жизни, вам не угодно произнести этих нескольких слов?»
«Нет, не поклянусь, сударь, и все тут», — ответила фаворитка холодно и решительно.
«А если, несмотря на то, я женюсь на Диане, и если Диана — сестра моя, не на вас ли пойдет ответственность за преступление?»
«Нет», — возразила госпожа Валантинуа, — «я не клялась и, значит, не буду отвечать перед Богом».
«О, она не страшится его!» — вскричал Габриэль. «Но подумайте, ведь я могу говорить всем и каждому, что вы любили графа де Монтгомери, что вы изменили королю и что я, сын графа, несомненно убежден в том».
«Убеждены и только, а доказательств у вас нет», — возразила фаворитка со злобной улыбкой. «Так говорите себе, что хотите. Я скажу, что вы клевещете на меня, и мне поверят. Ведь вы сами же утверждали, что поверят. Притом я могу сказать королю, что вы осмелились искать моего внимания, что вы грозили меня оклеветать, если я не соглашусь отвечать вашей страсти. Тогда вы погибнете, господин Габриэль Монтгомери». «Но извините», — прибавила она, вставая, — «мне некогда. Я должна оставить вас, хотя, признаюсь, ваша история живо заинтересовала меня. Престранное право».
«О, это бесчестно!» — вскричал Габриэль в гневе. «О, зачем вы женщина, и зачем я дворянин? Но берегитесь, сударыня, мститель найдется. Вас накажет Бог, потому что, повторяю, вы поступили бесчестно».
«Вы находите?» — сказала фаворитка с насмешливой улыбкой. И вслед за тем она кликнула пажа. Паж вошел. Госпожа Валантинуа насмешливо кивнула Габриэлю и удалилась. «Да», — думала она, уходя, — «моему конетаблю решительно везет. Фортуна любит его столько же, сколько и я. Но за что же я люблю его?» Минуту спустя Габриэль вышел из комнаты Дианы Пуатье с гневом и отчаянием в душе.